Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Недавно в нашем городе открылась выставка сысерского фарфора. Студенты УРФУ, факультета рекламы и связи с общественностью Анастасия Никонова, Лада Латышева и Никита Орехов занимались продвижением этой выставки. И сегодня ребята у нас в гостях хотят поделиться о том, как все прошло. Здравствуйте, ребята.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, как вообще вы отнеслись, когда получили такое задание? Ведь молодежь это не очень интересует, будем говорить честно.
Да, мы сначала удивились, тоже как бы удивились. И это для нас было какой-то неожиданностью. И мы поначалу не знали вообще, что есть такие народные художественные промыслы в Свердловской области. То есть нас когда спросили, ребята, вы знаете какие-нибудь художественные? Мы просто сидели в ступоре и не знали, что сказать. Потом некоторые начали называть их жель, хохломская, да, роспись. И нам сказали, что это все центральная Россия, а вот уральский, вы знаете, мы покачали головой и пожали плечами, так сказать.
А какую вам цель поставили изначально?
Наверное, повысить узнаваемость бренда в Свердловской области. Ну, первоначальная цель. И дальнейшее, наверное, развитие по всей России, Свердловской области, как бренда.
Да, как бренда туристического центра.
Как вы начали первые ваши шаги?
Для начала мы сами изучили эту тему полностью, чтобы быть в ней как-то компетентными, чтобы апеллировать какими-то понятиями. Потом мы начали обращаться к нашим преподавателям, чтобы они показали нам путь развития нашего дальнейшего.
Вот, кстати, скажите, мы говорили вначале, что именно для молодежи это не так интересно, но как узнаваемость в более старшего поколения?
А вот мы, получается, делились на группы, и, в общем, одна группа занималась СММ-продвижением в социальных сетях, в смысле, другая писала тексты для СМИ, а вот, например, моя группа, она занималась тем, что мы проводили опросы среди людей на знания от их народных художественных брендов. И что нас удивило, что старшее поколение лучше знает художественные промыслы. То есть у нас были представлены картинки, несколько картинок, и они должны были ответить, что на них изображено и где это производится. И большинство людей старшего поколения отвечали почти правильно на все вопросы.
Расскажите немножко нашим слушателям, что представлено на выставке, и вот какие народные промыслы, какие направления?
Ну, на выставке представлен сесерский фарфор, там представлено несколько тематик. Основная — это сказы Бажова, то есть изделия, которые расписаны какими-то мотивами из произведений Бажова. Также представлена русская Голгофа, например. Это тематика православная, а также тематика русских царей. Например, там присутствует тарелка с изображением Петра I. Ну и другие тематики, например, о мастерах Урала.
Угу. Да, моя самая любимая тема была — это бажовские сказы, ну, герои бажовских сказов. Сейчас расскажу, хочу рассказать интересную историю. У моей прабабушки, как оказалось, была хозяйка Медной горы. Ну, я в детстве всегда приходил, и она у нее стояла на телевизоре, и я всегда подходил, смотрел ее, рассматривал, а вот когда мы только начали заниматься этим проектом, я решил приехать домой и посмотреть, и оказалось, что это сесерский фарфор. И я был очень удивлен.
Да, на самом деле, вот Бажов и его сказы — это наши такие, да, уральские моменты. Я сама, когда училась на филологическом факультете, и у нас была тема — это литература Урала, те студенты, которые приезжали из других регионов России, они понятия не имели, кто такой Бажов, и для них действительно было открытием, хотя для нас кажется, что вроде само собой разумеющееся, и мы, местные, с детства в школе их проходим и знаем. Как проходило продвижение? Как вот реакция, особенно в соцсетях? Согласитесь, в соцсетях продвигать такие темы не так просто.
Ну, для начала мы создали группу во всех соцсетях. Это Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм и Фейсбук. Разработали свой логотип, название уникальное «Урал мастеровой». Дальше начали писать посты. Сейчас, что могу сказать, пока это не очень популярные наши группы, но мы работаем над этим. Пытаемся как-то увлечь посетителей наших страниц.
Да, проводим некоторый интерактив даже. То есть угадайте, что изображено на картинке. И там было одно задание, в общем, угадайте, какая роспись на картинке. И там были несколько вариантов ответа. Я ответил тагильский поднос, и многие ответили тагильский поднос, но оказалось, это...
Ладно, не подскажешь.
Жестовская роспись, да.
Ну, вы уже профессионалы, вы сами можете проводить экскурсии.
Да.
И рассказывать.
Еще мы стараемся внедрять что-то новое, свежее в эту тему. Например, использовали дополненную реальность, технологии дополненной реальности на выставке «Большой Урал», то есть для привлечения в том числе молодежи, ну и просто людей, чтобы заинтересовать их в промыслах, заинтересовать их именно в мастерах. В этой дополненной реальности мы размещали дополнительную информацию о том, как создаются эти изделия, о самих мастерах, и уже показывали посетителям.
Вот как вы подходили к процессу продвижения? Потому что сейчас время от времени в разных компаниях всплывают какие-то народные тематики, но они все-таки интегрированы под современность, и на самом деле как бы они не говорили, что это вот возвращение к корням, что это наше что-то исконное, оно все равно немножко перевернуто, и оно не воспринимается как исконное. Но с другой стороны, если все преподносить так, как преподносят в музеях, это особо продвигать, согласитесь, не получится. Это будет скучно для широкой массы. Как вот эту вот середину найти золотую?
Ну, нужно, Митя, для начала понять, что нужно целевой аудитории. То есть, ну, мы уже изучили нашу целевую аудиторию, у нас есть некоторая выборка, и вот среди них это вот та же молодежь. С ней очень трудно работать, так как я сам представитель этого сегмента
целевой. Вот вы бы сами, Никита, пошли?
На выставку?
Да. Вот если бы вы не занимались ей.
Я буду откровенен, я бы не пошел, потому что, ну, как бы меня это не интересует, мне это как бы не интересно, и никто не делает ничего для того, чтобы мне это стало интересным.
А вот и что бы вас могло заинтересовать? Потому что старшее поколение уверено, что нас, молодежь, может заинтересовать только если, например, там какой-нибудь известный актер или певец сфоткается с этой тарелкой расписанной, и тогда мы пойдем, да.
Ну, отчасти вы правы, потому что сейчас многое зависит от там, популярности. Многие хотят стать сейчас популярными, как понимаете, многие там страдают из-за того, что у них мало лайков в соцсетях, ну, и все такое. Но мы, например, думали о том, чтобы просто внедрить, например, вот эти те же компьютерные технологии в эту выставку, то есть используя какую-то дополненную реальность, или, не знаю, ну, то есть какой-то интерактив, чтобы зрители могли это потрогать. Потому что обычно вот на этих выставках это просто все за стеклянной витриной, и ты даже не можешь это прочувствовать. Это даже тот же самый фарфор, как бы ты не можешь его потрогать. И...
Также хочу сказать, что мы занимаемся продвижением в социальных сетях, то есть это основная как раз сейчас площадка для молодежи. Там освещаем и сами выставки, и промыслы, и пытаемся так через эту площадку привлекать молодежь. Кроме того, вы сказали про использование различных образов народных в настоящее время различными брендами. Ну, это действительно так. Если бы промыслы, представители промыслов использовали, допустим, какого-то персонажа конкретного, которого, с которым можно как-то взаимодействовать, как-то его, не знаю, поговорить с ним, пощупать, то тогда, я думаю, это бы положительно сказалось, и можно было привлечь и молодежь, и более старшее поколение, то есть что-то уже осязаемое. Например, вот у Сысерского фарфора, я знаю, есть мастер-классы, но об этом мало кто знает, то есть я думаю, многим было бы интересно прийти, попробовать самому создать вот такую уникальную вещь.
А мастер-классы — это что-то гончарное мастерство, получается? У Сысерского фарфора.
А, по-моему, там идет роспись и сама технология производства. Как бы люди приходят и смотрят на то, как это все делают, потому что Сысерский фарфор — это 80% ручного труда, что сейчас это как бы уникально. На данный момент, мне кажется, никто так уже больше не делает. И Настя сказала про какого-то персонажа. У Сысерского фарфора есть как бы свой логотип, это белка. А почему бы эту белочку не переместить в реального, допустим, какого-то костюмированного персонажа? Тогда, мне кажется, бы как минимум детская аудитория уже бы заинтересовалась этим вот брендом.
Расскажите, вам, как будущим пиар-специалистам, как было бы интереснее брать, например, ну, приходить в какую-то уже большую компанию, которая популярна, которая узнаваема, и дальше придумывать какие-то креативные проекты, либо вот брать что-то сложное, что нужно для раскрутки и подъема, зато плацдарм для творчества огромный.
Смотря как ты учился в университете, но мне было бы намного интереснее реально прийти в какую-нибудь маленькую компанию и начать ее раскручивать с нуля, потому что это... Потому что большую компанию тебя сразу не возьмут после того, как ты выпустился, а маленькие компании заинтересованы в таких, ну, молодых кадрах, которые могут хоть что-то сделать. И пока ты раскрутишь эту маленькую компанию, ты набираешься, так сказать, опыт. А потом даже в дальнейшем, прости, ладно, я перебью, а в дальнейшем ты можешь пойти уже в большую компанию, потому что они, ну, получается, они увидят, что ты раскрутил вот такую маленькую компанию, поднял ее сам с колен, можно сказать, и большие компании тобой заинтересуются и сами пригласят тебя на работу.
Но с другой стороны, насколько это реально? Сейчас профессия пиарщика очень популярна, и каждой уважающей себя компании нужно какой-никакой пиар-специалист. И таких компаний много, где гарантия, что именно ты пробьешься. А в большой компании, ну да, сначала ты устроишься каким-нибудь третьим помощником ассистента там, пятого пиарщика, зато можешь там хотя бы какая-то карьерная лестница рисуется впереди.
Если у тебя есть талант, то ты сможешь из маленького какого-то бренда сделать гиганта, и тогда у тебя сразу авторитет повысится, и, возможно, тебя сразу возьмут в большую компанию на приличную должность. Но это зависит от человека, от его способностей, поэтому тут сложно сказать, какой путь легче будет.
Еще бы хотела сказать, что мне кажется, что работа именно в маленькой компании, она интереснее, так как там и задачи сложнее, и работы больше. В крупную компанию ты переходишь, и, как правило, там уже есть какая-то основная генеральная стратегия продвижения, и ты приходишь и, получается, работаешь, ну, как какой-то винтик в системе. А в маленькой компании ты можешь приносить какие-то свои решения, и, то есть, сам себя уже реализовывать, свой потенциал.
Как вы считаете, хороший пиарщик, он может рекламировать что угодно, или все-таки нужно самому искренне восхищаться этим товаром, этой услугой?
Ну вот, как вы сейчас видите, мы работаем над продвижением народных художественных промыслов, и это реально непосильная задача, но мы пытаемся, что-то делаем, продвигаем как-то. То есть, неважно, пиарщик должен быть готов к любой ситуации. Он должен быть готов продвигать даже, не знаю, какой-нибудь стол, обычные столы, не знаю, там, из дерева.
Но все-таки не стоит выходить за грань, наверное, этики и приличия, то есть ты должен понять для себя, сможешь ты это или нет, как бы позволит тебе твоя совесть это делать или нет. Это тоже важно, мне кажется.
Да, в первую очередь нужно просто погрузиться в ситуацию, в продукт или какой-то бренд, узнать его изнутри, и тогда уже, я думаю, и интерес у тебя самого к нему проснется, и как-то будет с тобой уже это коррелировать, и тогда продвижение пойдет.
Расскажите, ребята, пожалуйста, поподробнее, что на выставке происходит, когда на нее можно прийти, как-то вот заинтересуйте наших слушателей.
Ну, в общем, выставка сейчас уже идет полным ходом, она... Открытого с 10 часов, если не ошибаюсь, до 6 вечера.
Где территориально находится?
На Плотинке, чтобы молодежи было понятно.
Да, в музее архитектуры и дизайна. Продлится она до 26 мая, и там можно увидеть различные уникальные изделия вот сесерского фарфора на разные тематики. Вот мы говорили про сказы Бажова, про русскую Голгофу и так далее. Есть какие-то очень интересные изделия, которых вы больше нигде не увидите. И сама технология сесерского фарфора, как уже сказала Лада, это 80% ручного труда. И сам фарфор — это тонкостенный фарфор, что для России является уникальным.
То есть он очень-очень тоненький?
Да.
А как-то сравнивали? Есть какие-то, может быть, статистика какая-то, вот самый тоненький считается китайский фарфор?
Мы не можем об этом сказать, но мы уточним.
По-моему, да, китайский является самым тонким, но в России сесерский фарфор — это самый тонкий.
Используется ли он сейчас когда-нибудь, как предмет быта?
Я думаю, что в каких-то семьях используется, так как Никита рассказывал про свою бабушку.
Ну, судя по тому, что вы, Никита, рассказывали, она все-таки эта тарелочка стоит у вашей бабушки.
Это не тарелочка, это, знаете, мини-скульптура, как бы, вот этой хозяйки Медной горы, она очень красивая, расписная. И, да, вот вы спрашиваете...
Но она все-таки стоит как украшение.
Как украшение, да.
Да, это все-таки
мы,
не то.
Потому что вот мы когда проводили анкетирование, вот многих людей мы спрашивали, получается, их предпочтения при выборе подарка или сувенира, они говорили, что им важна больше утилитарная функция, и как бы а меньшая часть говорила о предмете интерьера. То есть, получается, народным художественным промыслом нужно двигаться даже больше в сторону утилитарную, чем в сторону какого-то декора.
А как вы считаете, насколько это доступно среднестатистическому? Во-первых, первый вопрос, делают ли вот утилитарные какие-то вещи, какие-нибудь сервизы там на свадьбу, на юбилеи, сесерский фарфор?
Да, конечно, у них очень большая коллекция различной посуды, это сахарницы, различные чайные пары, сервизы, тарелки и не только статуэтки.
Ну, я имею в виду, что вот я почему подумала тарелка, есть ведь огромное количество декоративных тарелок просто, из которых ты есть не будешь. Тогда другой вопрос. Насколько это доступно для среднестатистического, да, человека покупать такой набор и потом из него есть? Потому что если это ручная работа, это же, наверное, дорого.
Ну, вот, например, мы когда проводили опрос, еще раз повторюсь, мы выявили среднюю сумму, которую люди в среднем разово готовы потратить на тот же сувенир, подарок или просто для себя. Это 2700 рублей. Но, насколько я знаю, сесерский фарфор, но он очень, не очень, как бы, но он дорогой.
Ну, конечно, это ручная работа, о чем.
Да, вот. И не все люди могут себе позволить, так сказать, купить, не знаю, какой-нибудь чайный сервиз и пользоваться им.
Я думаю, здесь еще проблема в том, что сейчас современное общество уходит от таких вот, да, каких-то изысканных предметов интерьера, которые были там в прошлом веке, позапрошлом очень важными, и даже там какие-то, может быть, остатки этой культуры там в конце прошлого века оставались, когда купить какую-то дорогую вещь, которая была у каких-нибудь князей, еще что-то. Сейчас у нас в моде минимализм, и какие-нибудь белые тарелки, прозрачные, черные, они кажутся более стильными, более, и модными, и стоят-то они в разы дешевле просто. Вот это тоже ведь нужно найти подход, да, к потенциальным покупателям, чтобы уговорить их.
Мне кажется, каждому человеку будет приятно выпить чашку чая из такой приятной посуды, тем более роспись фарфора, она не такая броская, как нам всем кажется, это все равно какие-то приглушенные цвета, в основном это цветочные мотивы, мотивы животных или птиц, то есть это не броская роспись.
Ну, к тому же хочу сказать про то, что когда ты пьешь чай из такой кружки, ты понимаешь, что ты в руках держишь какую-то историю. То есть мастер вложил какую-то душу туда при росписи, при создании этого. То есть эта кружка имеет ценность. Даже не материальную, а больше какую-то духовную, наверное. А если ты покупаешь те же сервизы или какую-то посуду вот в массовом производстве, про которую вы говорили, минимализм и так далее, это обычная посуда, которой ты не испытываешь никаких чувств, ты ее купил, случайно разбил, купил новую.
Например, кружка из Икеи, ты как бы похвастаться не можешь, а то, что у тебя есть сервиз сербского фарфора, это все-таки престижно для любой семьи, мне кажется.
Удавалось ли вам как-то пообщаться с мастерами, которые это делают?
Да, на выставке. Недавно проходила выставка «Большой Урал», а там был представлен стенд сесерского фарфора. Мы подходили к мастерам, узнавали о их работе, можно так сказать.
И что это за люди? Это вот они горят своей идеей или как?
Даже очень.
Да, безусловно, они рассказали нам о производстве каждой кружечки, можно так сказать. И видно было в их глазах, что им не хватает как бы поддержки, может быть, со стороны СМИ. Потому что они очень удивились, что мы студенты и спрашиваем их о производстве фарфора. Они были очень удивлены.
А как у них происходит? Я так понимаю, что раз это ручная работа, то это не какой-то завод, это какой-то маленький цех, маленькое предприятие, как...
Да, большинство мастеров, они работают на себя, То есть они сидят, можно сказать, у себя в мастерской и, получается, создают какую-то красивую, получается, статуэтку или сервиз тоже чайный.
Ну, у Сосерского фарфора есть как бы завод, есть отделение, где они выжигают эти разные предметы, далее глазурируют, а потом мастер каждый расписывает у себя, у него есть отдельное рабочее место, он расписывает свою кружку отдельно.
И, наверное, опыт они передают так же, как раньше, да, своим ученикам. Ребята, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио были студенты УРФУ, факультета рекламы и связи с общественностью. Анастасия Никонова, Лада Латышева и Никита Орехов. Ребята рассказывали о том, как занимаются продвижением выставки «Сосерский фарфор». Также, дорогие радиослушатели, если вас заинтересовало, вы можете прийти на выставку. Она продлится до 26 мая. Находится в Музее архитектуры и дизайна, который находится на Плотинке в нашем городе. Еще раз большое спасибо. До свидания.
До свидания. До свидания.